Текст Писания я прочитаю из книги Притч, 16 глава, 32 стих. Притча 16:32. «Долготерпивый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Я так представляю, Соломон когда-то сидит и размышляет, и представляет, и сравнивает людей. Он берет долготерпеливого, рядом сажает храброго, сравнивает, кто же лучше. Но я с вами хочу обратить внимание на вторую часть. «Владеющий собой лучше завоевателя города». Кто такой владеющий собой? Что значит владеть собой? А чем он лучше завоевателя города? Что значит владеть собой? Ну, я понял из предыдущих бесед, проповедей, что вы на вопрос вообще не отвечаете, да? Придется мне задавать, мне отвечать. Ну, ладно, попробуем. Владеющий собой. Обычно это сводится как-то в понимании человек, который может сдерживать эмоции свои. Не выплеснуться там. Все, что у него там внутри, когда арматуру стащили, еще что-то случилось. Вот посмотрите как. Толковые слова русского языка. Владеть. Обладать. Владычествовать. Властвовать. Управлять полностью. Иметь свои собственности. Называть по праву своим. Управлять, владычествовать, иметь собственности свои. В Деянии апостолов есть такое событие, одно повествование. Я сейчас не буду рассматривать контекст, просто один случай. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Вы можете себе представить этого человека, который не владеет ногами своими? Он родился таким, он никогда не ходил. У него ноги есть? Есть. А ходить не может. Не владеет ими. Они не в его власти. Он ими не распоряжается. Конечно, трудная такая жизнь. Но это одно, когда ногами не владеет, а когда человек не владеет собой. Еще один текст. Книга Притч 25:28. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Человек, не владеющий духом своим, уподобляется. Город, разрушенный без стен. Но в то время, если город без стен, это все. Он беззащитный. Там не надо с ним даже воевать. Бери все, что хочешь. Стены, вот это вот укрепление, защита. Человек, который не владеет духом своим, как город без стен разрушен. А что значит не владеет духом своим? Вот есть такой случай. В жизни Моисея было. Это великий муж Божий, я восхищаюсь им. Но я сейчас хочу один эпизод вспомнить, когда написано так, когда вот тот момент, когда он не явил святости, и за то, что не вошел, за это не вошел в землю обетованную, там написано так, вот 105-й псалом. «Прогневали Бога, вот миривы, народ израильский, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Огорчили дух его. Не владеет духом. Вот там уже говорит, потом он будет жалеть. Будем жалеть о том, что наговорили. А сейчас не совладает ни с чем. Остановись не может. Огорчили дух, погрешил устами. Город, разрушенный без стен. Человек, не владеющий духом своим. Ну а что же значит завоеватель города? Я сейчас не буду примеры приводить об этом, есть в Писании. Я одним словом скажу, это герой. Это человек, который через меры отважный, смелый, храбрый, сильный. Герой. А вот Соломон смотрит и делает вывод. Владеющий собой лучше героя. Лучше завоевателя города. А чем же он лучше? И что значит владеть собой? Я некоторые примеры посмотреть хочу. Но прежде вот я вам предложу сейчас одну характеристику человека. А вы мне скажите, Все-таки скажите. Этот человек владеет собой или не владеет? Римлянам 7:15. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Он владеет собой? Почему? Делать, что не хочет. А что хочет, то не делает, да? Кто-то другой делает. Уже не я делаю то, живущий во мне грех. Я думаю, братья и сестры, это сегодня для нас проблема такая вот. Как это научиться владеть собой? Это, кстати, еще вопрос. Это приобретенное качество или врожденное? Вы понимаете, да, что значит врожденное, приобретенное? Владеть собой. Как? Приобретенное. Все так думают? Я тоже думаю, что, в общем-то, хотя бывает человек, ну вот он родился, кто-то более сдержанный, кто-то может быть там эмоциональный, но я думаю, что этому надо учиться владеть собой. И для меня вопрос, как, что мне сегодня делать, как мне научиться владеть собой, чтобы делать даже не то, что я хочу или не хочу. Бывает, делает человек, что хочет, но этого делать нельзя. Как научиться делать то, что надо делать? Некоторые примеры из Писания, где были те, которые владели собой, и те, которые не владели собой. Почему так происходит? Откуда эта способность правильно поступить в нужный момент? Не сделать то, за чего потом будут тяжкие последствия. Я думаю, эта тема особенно важна сегодня для вас. Когда вот молодость, юность, чтобы не наделать те ошибки, которые потом, может быть, и никогда не сможешь исправить. Горькая горечь останется на всю жизнь. Может быть, пятно какое-то. Вы знаете, друзья, мне вот сейчас на память пришло. Мне звонит порой один. Ну, простите меня, ДВРовец. Понятно, да, такое? Дети верующих родителей называют, который ходил в собрание, на молодежных сидел вот как-то в рядах, а он мне звонит сейчас из тюрьмы. Срок отбывает 7 лет. И уже скоро освобождаться там ему осталось. И так это как-то тяжело, неприятно, когда он оттуда звонит. Но особенно это бывает по ночам. Да, бывает, плакал там, признавался, говорит, просил у меня прощения, что не слушал меня, когда его тянул на общение, когда говорил ему. Уже не исправишь. Он мне даже говорит, ты говори всем, что так нельзя жить, как я живу. Но я-то скажу, но я тебе когда-то говорил, а ты не послушал. Уже вся жизнь в таком изломе, переломанная. Как сегодня научиться владеть собой? Как поступать так, чтобы потом иметь вот эти набор, связку ключей, которые открывали бы благословение Господне. Первый пример – это Ахан. Помните такой? Книга Иисуса Навина. Это когда народ израильский вошел в землю обетованную, они подошли, первый город, которым предстоит взять – это Иерихон. Видно, был город такой сильно укрепленный, могущественные стены. Бог говорит, ну я так скажу, вы не беспокойтесь, стены рухнут. Но все, что в городе, нельзя брать себе. Это все подлежит огню. Это все заклятое. И вот такое слово. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан из сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Берегитесь заклятого, чтобы беды вам не пришла, на вас беда не пришла, и на сынов Израилевых не навести беды. Стены рухнули, город взят, а на следующий раз, а там маленький город, га, не труди всех, там не... А победы нет. А почему нет? А заклятое в народе. И когда Ахан обнаруживается, братья и сестры, у меня вопрос. Вот это слово, которое тут мы читали, берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Ахан это слышал? Он это знал или нет? Ну, может быть, народу было много, может, его не было там. Может, он не знал? Знал или не знал? Что сказал? Но он не так сказал. Да, он бы сказал, но он говорит по-другому. А что он говорит? Когда его разоблачили, он говорит, точно согрешил я. Значит, знал, да? Знал. А потом еще он говорит, это все среди добычи увидел прекрасную синарскую одежду, слиток золота, там серебро. Это мне полюбилось, и вот оно спрятано посреди шар. Спрятано, значит, знал. И передо мной вопрос, друзья, если ты знал, Ахан, почему ты взял? Ты же знал, что беда будет, и для тебя, и все семейство погибло его. Почему ты взял? Он владел собой? Почему? Почему он не совладал? Братья и сестры, вопрос такой вот у меня. Ведь мы же тоже знаем, что можно, что нельзя сегодня, да? Что нельзя смотреть, куда нельзя заходить, что нельзя открывать, что нельзя читать, и порой не то, что телом, пальцем совладать не можешь, чтобы не включить, не нажать. Почему? А потом будет трагедия-то, которая, как у Ахана, почему он взял? У меня ответ такой, то, что я для себя нашел. Слово Божие он не воспринимал серьезно. Не относился к нему, как Господь говорит, на кого презрю, на смиренного духа и на трепещущего пред словом моим. То, что сегодня братья говорили, это вопрос такой, сейчас как раз был об этом тема. Она, может быть, для нас очень часто говорят об этом, вот это Библия или смартфон, но это ведь вопрос жизни и смерти твоей. Благословение или, может, другого, формула-то простая. Благословение, если послушаете слов Господне, а проклятие, если не послушаете. И вот мы здесь находимся, слушаем, и как-то по-разному воспринимается, ну, Слово Божие в сердце, насколько я приготовил сердце свое для Слова Господне. А потом ты не сможешь удержаться, не сможешь, возьмешь то, что нельзя. И откуда уже будешь звонить кому-то или где будешь находиться, как жизнь пойдет. Это сегодня каждый из нас определяет. Как сегодня научиться Слово воспринимать, трепетом его, бояться Господа, чтобы оно было для нас вот тем фактором, удерживающим в тот момент, когда надо будет отказаться. Я вот смотрю, ну понятно его, да? Увидел, мне это полюбилось. Скажите, а разве другие не видели там добычу? Воины Израиля. А им что, не хотелось взять? Им не нравилось, им не любилось? Но хотелось. Я понимаю, хан не один был такой, которому увиделось и полюбилось. Но одни отказались, а он взял. Как сегодня попасть вот так или быть среди тех, которые умеют отвергать то, что должно быть отвержено? О Слове Божьем я вам один простой совет дам. Я знаю, что, братья и сестры, я знаю, что многие из вас, может быть, даже все или почти все, переживают о том, чтобы духовная жизнь была лучше, чтобы общение с Богом, чтобы уметь побеждать грех, владеть собой. Простой совет. Конечно, здесь много можно говорить, но я, может быть, так, минимум сейчас возьму. Книга Второзакония, 6 глава. Помните здесь так? «Да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». Вот эти два последних слова. «Говори о них, ложась и вставая». Возьмите себе в правило, начинать день, когда встаешь, первое, что самое, Священное Писание открыть. Не телефон. И когда ложишься спать, я знаю, это проблема для многих, для большинства, почти для всех. Это там надо переписку посмотреть, может, еще что-то куда-то влезть. Ты возьми себе в правило Библию открыть. Пусть это будет последнее в этом дне, что ты читал. С кем ты общался? С Богом. Вы увидите, ваша жизнь преобразится, если будете и ложась, и вставать со Словом Божьим. Силу будете иметь, победу иметь. Но Слово Божие не надо не только в обрезе, его нужно сохранить. Помните, как вот, когда Иисус говорит притчу о сеятеле? И там такое доброе почва. Это те, которые услышали Слово Божие, хранят его в добром и чистом сердце. Вот брат говорил вот этот момент, ну, сейчас Александр, когда вот сколько минут телефону, сколько Библии, и, а это определяет нашу жизнь. Я вспомню один случай, это было давно, я был молодой, мне было тогда лет 25. Урок, который мне Господь преподал. Жил в Ростове-на-Дону, большой город, работал шиномонтаж, колеса ремонтировал. Ну и так, а там это был, я там, моего ничего не было, я только работником был. Приходил, там хозяин гараж открыл, я отрабатывал свое. Ну и вечером почтальон приносил газету «Вечерний Ростов». Ну и порой, чтобы там не нести до почтового ящика, в гараж этот положит. А я, когда работы нет, открывал эту газету и посмотрел. Не все, а так, некоторые там происшествия, какие-то там еще, может быть, события. И вот однажды я прочитал маленький такой отрывок. Сейчас даже вот, мне стыдно об этом говорить. Но, тем не менее, урок, который мне Господь преподал, я думаю, надо его сказать. Маленькая такая, совсем маленькая заметочка, происшествие. Ну, помню, было дело в Минске. Столица Белоруссия. Какое-то учебное заведение, техникум, что-то такое. И к общежитию подъехал один из преподавателей на своей машине. Вышел из машины, недалеко отошел, как с третьего этажа из окна на крышу автомашины кто-то бросил гирю. Гирю, представляете, да? Ну, что там было с машиной? Там потолок с полом где-то, наверное, соприкоснулся. Он шуметь, кричать, возмущаться, с окна третьего этажа появилась голова в противогазе. Вот я прочитал такую заметочку. А как вы считаете, я грех сделал или нет, что я прочитал? Братья, я грех сделал или нет?
Пустошил, душа
свой
загрузился.
Загрузился, не пустошился. Я, вот если меня тогда спросили, или сказали мне, ну, плохо ты делаешь. Я бы сказал, а почему, что плохого? Я же там не был, гирю не кидал, противогаз не одевал. Что тут плохого? Вот я сейчас не помню, много времени прошло. Где-то 25 лет прошло. Ну, вот на тот момент где-то... Вот как я прочитал эту статьечку маленькую, прошло один или два дня. Мы жили в пятиэтажный дом на втором этаже. У меня уже двое детей, маленькие совсем, спят. Лето, жара, окна открыты. И вот где-то часов в 5 утра подъехала машина под наши окна и музыку на полную. Ну, я думаю, сейчас уедет, а он не уезжает. Ну, дети спят, а он не уезжает. И мне мысль приходит. Вам тоже, вижу, уже пришла, да? Вот бы гирю, думаю, тебе. И я сам испугался этой мысли. Откуда она? Откуда эта мысль? Я грех сделал или не грех? Братья и сестры, мы порой не придаем значения, что я там читаю, как это будет потом. Оно принесет свои плоды. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайте – это когда ты кого-то обманываешь. Не обманывайтесь – это ты можешь обманывать сам себя. Худые сообщества. Ты можешь думать, ничего не повлияло. Я там заглянул, прочитал, посмотрел. Ничто не... Произойдет. Произойдет. Загрузишься, как братья говорят. Худые сообщества развращают добрые нравы. А вот Слово Божие пребывать. И вот много можно примеров приводить, как оно действует, как оно в нужный момент, как оно избавляет. У меня были случаи такие, я сейчас не буду конкретизировать, когда я утром читал, ну для чего я это вот, я стараюсь Писание, когда читаю, применять, что, Господи, ты мне хочешь сказать через это? И у меня были вопросы, зачем, почему, что мне это... И было так, когда я то, что утром прочитал, в этом же дне меня сохранило от греха. Ну, дальше идем. История Хана, друзья, нас предупреждает о том, как нужно очень серьезно относиться к тому, что Бог говорит, к слову Его. Кстати, вот сегодня здесь, на этом служении, и завтра Бог будет говорить с каждым незримо, невидимо. И кого-то будет звать тому, чтобы сердце свое открыть для Христа, жизнью связать с Ним. Кого-то будет на то, что, может быть, оставить, отвергнуть какой-то грех. Может быть, побеседовать с кем-то из служителей. А кого-то будет звать на труд, предлагать какое-то служение. Отнеситесь к этому серьезно. Это слово не отвергните. Может быть, порой трудно казаться, как я буду жить? Или как... Как я смогу это все, может, кому-то там грех оставить? Ты послушайся Господа, и будет хорошо тебе, и будет жива душа твоя. Следующий случай. Это удивительный и прекрасный пример. Это человек, которым я восхищаюсь, который действительно владел собой. Он был молод. Он бы сегодня по возрасту мог бы сидеть здесь вот в ваших рядах, с вами вместе. Ну, правда, он жил давно. Это Иосиф, сын Иакова. Его история так. Сколько было лет ему, когда его братья продали в рабство? 17 лет. Возраст подходящий, да, для нашего общения. И в такое время, в такой юности пережить такое от братьев. А потом... Ну, вроде бы как бы все устраивается, налаживается. Его не на плантации послали куда-то там из Нила черпать воду этим шадуфом, а в дом Потифара. И как-то так расположение этого, значит, Бог был с Иосифом, да? Расположение. Он его поставил управителем. Вроде бы все хорошо уже так у Иосифа. Более-менее жизнь не такая тяжкая. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Тема, друзья, такую, которую хочу сейчас немножко отметить. Может быть, в собрании как бы и не сильно поговоришь, но вы посмотрите Писание. Сколько Слово Божие говорит о блуде, какая опасность в нем. И как сегодня мир, в котором мы живем, развращенный этот. И вы знаете, когда вот человек попадает в этот грех, в этот омут, я не раз слышал, когда уже потом приходит там беседы, исповедания или признается, он говорит: «Я не понимал, что со мной происходит. Я собой не владел. Не мог управлять собой». А вот Иосиф, насколько прекрасный Иосиф. Он говорит этой женщине: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом? Страх Господень, как я могу перед Богом? А ведь он был 17 лет, ну, может быть, уже там 18, 19, 20 к этому времени, не знаю. Вся юность у тебя пропала. Ты раб, так пользуйся ты чем можешь». Вот такая философия у многих сегодня. Возьми, что можешь от этой жизни. А Иосиф, как он хорош, как он красив. Я читаю дальше. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал ее, она ежедневно говорила ему. Вы знаете, я как понимаю, вот жизнь христианина не бывает такой ровной, гладкой. Когда все на подъеме, все хорошо. Она бывает такие, когда ну, действительно такое общение с Богом на высоте духовной. А бывают и трудные дни. Бывают такие спады. Бывает даже Давид говорит, Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет. Господи, где ты? Тебя видел во святилище. А сейчас Давид не видит Господа. Разные бывают. Иосифа, я думаю, тоже, может быть, разные были времена, разные дни. А она каждый день говорила ему. Помните, мы с вами читали из книги притч, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вот когда осаду делали, город какой-нибудь брали, то надо было как-то эту стену пробить, повредить. Ну что делать? Таран такое, не нехитрое приспособление какое-то, как я представляю, бревно, на конце какой-то там медный или стальной набалдажник, и вот его какая-то крыша, чтобы на голову ничего не падали, вот они раскачивают и бьют этим тараном в стену. Тараном можно пробить с одного раза стену? Если она хорошая, крепкая. А с одного раза не пробьешь. И вот они долго бьют. Один удар, второй, там, наверное, сотни, тысячи, я не знаю, сколько там. И пробивали. И вот здесь то же самое. Так она ежедневно говорила. Она как таран била его. Братья и сестры. Особенно для вас, молодых. У вас в жизни будет это. Где-нибудь там на работе, на учебе. Сестричке какой-нибудь молодой человек будет улыбаться каждый день, говорит ласковые слова, претендовать, может быть, какие-то подарки предлагать. И поначалу все будет, может, крепко, твердо, а потом, может быть, то же самое у братиков. Когда она будет говорить, какая-нибудь там девица мирская, слова мягкие говорить. Приятные слова, улыбаться будет. Не верьте этим мягким словам. Соломон в книге притч однажды говорит, а помните момент, когда он смотрел через в окно, через решетку, и один там неразумный юноша шел. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, как олень на выстрел. Я понимаю, вол на убой сам не идет, его ведут. И вот так бывает. И сколько вот сейчас вот в этой такой сфере сатана жатвы пожинает, сколько поломанных судеб, друзья, вот даже вот там не то, что как бы кто-то там, я привел моменты, будет ласковые слова говорить, а даже то, что у вас в телефоне есть. Все те возможности, какие сегодня есть, они могут туда вести, в этот омут греха, который потом, от которого не отмоешься. А великое счастье, когда ты, у вас, вот посмотрите этот текст. Полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоего век. Что это значит? Ну, я свою мысль скажу. У Бога есть счастье для каждого из вас. Блаженство в деснице, десница правая рука, счастье. Даже слово блаженство, слово счастье не в полной мере передает вот это значение блаженство. Это вечное счастье. Счастье, русское слово, имеет такую добрую часть. Сегодня человек может быть счастливым, а завтра глубоко несчастным. Блаженство – это навсегда. И вот это, ну, возьмем счастье великое, оно в правой руке Господа. Оно есть для каждого из нас, для каждого, для всех, кто здесь есть. Его только нужно, и не надо искать его, бегать за ним, надо идти к Господу. А у Господа для тебя есть оно, это счастье. А, кстати, и сегодня может быть очень важно себя хранить в чистоте, нравственной чистоте для будущей семьи. Верность хранить уже будущему мужу или будущей жене. У меня случай был такой. Я ехал в поезде. А там, знаете, вот такая бригада едет, полвагона, вахта. Люди, которые там, мужички, которые едут на 2 недели работают, потом 2 недели дома или там месяц работают. Они ехали на работу. Вырвались из дома и уже там, уже бутылки так. А один со мной сидел в моем купе. Кстати, я ему стал о Боге говорить. Он так как-то даже так и смело, и нагло может, он говорит. Ну ты верующий, ну тебе ж, вот это тебе, пить тебе нельзя, там женщинами нельзя, вот это нельзя. А мне вот, и мы тут, видишь, сейчас отдыхаем. Что ж ему сказать-то? Вам такое говорили, что нельзя. А вы сами никогда не думали о том, что ну почему это нельзя, нельзя, нельзя? Я ему говорю, ты знаешь, я тоже часто уезжаю из дома. Бывает по служению, на неделю, даже на 2 недели. И для меня большая радость, для меня счастье, когда я возвращаюсь домой, я могу открыто и честно посмотреть жене в глаза. Я ее не обманываю. Я ее не изменяю, не предавал ее. И для меня в душе это счастье. Я говорю, ты знаешь, для меня еще одно счастье есть, что я детей своих не обкрадываю, из зарплаты не трачу на алкоголь, на сигареты. Для меня это счастье. Братья и сестры, я удивился, его реакция. Смотрю, у него глаза так, он опустил глаза свои. А потом его позвали. Там его друзья. А потом он пришел, и у нас беседа была совсем уже другая. Он стал мне рассказывать свои проблемы. О том, что с женой они давно разошлись. О том, что дочка, которой 15 лет, она там такую жизнь ведет, он не знает, что с ней делать. И это при всем том, что ему все можно. Сегодня, может быть, для кого-то, может, даже для многих в этом общении не просто очередное молодежное общение, а вот этот развилка, выбор пути. Получить от Господа те ключи, благословения или избрать свой путь, свою жизнь. История Иосифа. Вот как бы ее взять пример для жизни? Удивительный. Кстати, там еще один есть такой штрих. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду. Случилось в тот день. Это тоже эпизод такой важный бывает, когда вот мы говорили, то каждый день, ну можно уже знать где-то там какие моменты, когда откуда приходит искушение, быть готовым к этому, там заранее противостоять, молиться. А бывает такое, случилось. Иосиф, я не знаю, какое дело он вошел в дом свой делать. Ну, он управлял там, что он делал, я точно не знаю. Он был занят этими мыслями, своей работой, и вдруг случилось. Это какой-то элемент неожиданности. Друзья, в вашей жизни тоже будут такие элементы неожиданности, искушения, какие-то соблазны будут возникать почти ниоткуда. Как с ним совладать? Как? Вы знаете, в общем-то, если просто так сказать, Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Возьмите иго, это подчинится его власти. Вот где критерий тут, или как вот здесь уметь владеть собой, то есть делать то, что не то, что хочу или не хочу, а то, что нужно для моей благословенной жизни с Богом, для счастья моего, счастья, может быть, будущей моей семьи. Это когда волю свою подчиняешь Господу. Писание говорит так, не знаете ли, что кому вы отдаете в себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Либо рабы греха, либо рабы праведности. Кому? Вот то, что у меня есть. Право отдать себя. В роде греха? или в орудие праведности. Христос будет в моей жизни господствовать, царствовать, буду с Ним жить или, может, другим. И вот этот момент очень важный, его не упустите. Кстати, я вот вашу тему послушал про ключи, да? Ну, это же ключи, ну, не знаю, как сегодня сказать, наверное, современным языком это виртуальные ключи, это же с кармана не достанешь, да? Ключи счастья, благословения. Сегодня технологии такие, которые ключи можно там дубликат сделать за несколько секунд, может. А эти ключи благословения, они просто бери. Я когда услышал, вот я вспомнил о двух ключах. Они немножко, может быть, не по вашей теме, но сегодня очень важные. Два ключа. Вот. Я прочитаю текст, а вы... Есть тут ключ или нет ключа? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Здесь есть ключ? Какой? Ну, какой? Который дверь отворяет. А у кого этот ключ? Иисус, стою у двери и стучу. У него этого ключа нет. От этой двери. Дверь моего сердца, моей жизни, у него нет, у меня этот ключ. Если кто услышит и отворит, я могу ему открыть, а могу и не открыть. Это каждый из нас делает, каждый из нас решает, определяет, у тебя есть власть. Сегодня это ключ в твоей власти, в твоей руке, и ты решаешь. Нужен тебе Христос, быть с Ним или не быть, жить с Ним, пустить Его в свое сердце или нет. Другой ключ. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». А от этой двери ключа у нас нет. Ну, я так образно скажу, дверь на небо. Это от этой двери ключ у Господа. А захочет он открыть дверь тебе, мне? Если ты не открыл ему дверь, не открыл, он скажет: «Не знаю тебя». А если сегодня открыл для Христа сердце свое, для тебя будет и эта дверь открыта. Сегодня Бог зовет, сегодня Бог призывает, просит, стучит в дверь. Придет момент, человек будет стучать в закрытую дверь. Будет просить, откроет ли Господь. Вот тот ключ, который сегодня в нашей власти, дверь, которая открывает сердце нашего для Христа. Ой, друзья, правильно распорядиться им надо. Надо открыть. Но я еще, может быть, вернусь к теме той, владеть собой. Это пример следующий, который возьму тоже. Хороший пример, положительный пример. Это те три мужа, которых звали, которым Навуходоносор дал имя Сидрах, Месах и Авденаго, которые однажды поставили перед истуканом с великим множеством всех этих сатрапов, начальников, и говорят: как услышите, как заиграет оркестр вавилонских народных инструментов, все должны поклониться. Все поклонились, кроме троих. Братья и сестры, они знали, что ждет тех, кто не поклонится? Знали. И это не просто может быть смерть. Брошен будет в печь огненную. А почему они не поклонились? Они что, жить не хотели? Они хотели жить? Хотели. Хотели. Но для них было что-то важнее даже этой земной жизни. Другой вопрос у меня стал. А разве там не было тех, которые не хотели поклониться, а поклонились? Были. Были. Были, знали, что нельзя, грех поклониться. Не совладели с собой. Почему? Это тоже важный вопрос. Друзья, я думаю, вот, ну, во-первых, кстати, там Навуходоносор говорит, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, истукану не поклоняйтесь. Что значит с умыслом ли? Вы себе отдаете отчет? Вы вообще владеете собой? Вы это делаете осмысленно, осознанно? Осознанно, осознанно. Они говорят, нет нужды поклонять, отвечать тебе, царь. Бог силен нас спасти. А если и не так, друзья, будут в жизни моменты такие, которых надо. А сейчас закладывается вот эта основа у вас. Юность, молодость. Сможете совладать с собой? Не тогда, когда уже будет. Сейчас. Почему я так считаю? Потому что я считаю, что их победа была раньше уже сделана, когда положили в сердце свое не оскверняться со стола царского. Вот это не оскверняться – это программа жизни всей. Может быть, сегодня надо, может быть, уже кто-то и всяко посмотрел, везде побывал, там в лес, куда не надо. Но сегодня, Господи, помилуй, прости, очисти мою душу. И чтобы мне не оскверняться больше, не хочу, дай мне сил на это. Вот тут вот это благословение, когда дальше в жизни сможешь преодолеть все искушения. Победу иметь с Господом, жить с Богом. Ну, и еще один, может, просто я так уже напомню этот момент. Кстати, тоже считаю очень важно, как сегодня владеть собой. Это уже Господь наш Иисус. Я когда смотрел опять его историю, вот когда Гефсиманский сад, порой мне даже показалось, что в какой-то момент мне кажется, что он начинает терять способность владеть собой. Когда он остался с учениками, написано, он начал скорбеть и тосковать. Но как бы до этого он все хорошо, все твердо, а потом что это значит скорбеть и тосковать? Ну, видно, там это было на лице его как-то видно, его все поведение говорило, что ему очень тяжело. Это было уже наглядно видно. Он говорит, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, бодрствуйте со мной. Кстати, там Петр не мог владеть собой. И ученики. Один час не мог пободрствовать, помолиться. Но я не с тем, чтобы их осудить. Я их понимаю. Я хочу Господи. И вот когда мне так удивляет его молитва, его отношение к Богу, к Отцу Небесному, вернее, он отошел, когда душа скорбит смертельно, когда такие обстоятельства, что невозможно ни о чем не говорить, не думать, когда все, вся душа болит. Он говорит, «Ава Отче». Наверное, бы я вопросы задавал, «Господи, почему так и все это? Зачем это? За что?» А у него такое почтение, «Ава Отче», к Отцу почтение. Как бы научиться этому. Без ропота такая, в покорности Богу все это принимать. А потом он говорит, все возможно, пронеси эту чашу, но не как я хочу, а как ты. Молился, и ангел его укреплял. Друзья, вот это вот средство такое, которое, может быть, сегодня как-то мы уже его утрачиваем потихоньку. Мы приводим молитву только к форме порой. А ведь это такая сила Божья. Молиться, молитва. 118 Псалом, 133 стих. «Утверди стопы мои в слове Твоем, не дай овладеть мною никакому беззаконию. Господи, избавь меня, не введи в искушение, избавь от лукавого, не дай овладеть мною никакому беззаконию». Друзья, вот молиться сегодня нам надо учиться не просто произносить слова, а перед Богом предстоять. И победа там совершалась. Нет, никогда уже на крест его поведут. Никогда будет стоять перед первосвященником или перед Пилатом. Она здесь все совершилась, когда он сказал: «Отсюда будет воля твоя». Когда принял это все. А ведь принял для меня, для тебя, для того, чтобы нам не погибать, не умирать. Как сегодня мы отнесемся к нему, того, который стучит в нашу жизнь, в наше сердце? А у меня ключ, неужели не откроем? Владеющий собой лучше завоевателя города. Кстати, завоеватель города – это не может часто не тот, который первый залез на стену, а это полководец, у него армия. Он может армией управлять и хорошо управлять, если города берет. Но Соломон говорит, тот, кто собой управляет, гораздо лучше этого полководца. Братья и сестры, как бы нам этому научиться? У Господа сегодня владеть собой. Это когда так прекрасно, когда ты можешь различать зло и добро и делать то, что надо, то, что приятно Богу и будет благословением для жизни твоей. И пример этому Господь и Иосиф, и другие все. Давайте этому учиться. Да благословит Господь нас. Аминь.